— подумал он. «Конечно», — произнес Фред и улыбнулся. «Облегчение. Тянуться вперед на поводке, отчаянно пытаясь высвободиться, а потом лечь». «Что вы обо мне думаете?» — поинтересовался он. «Теперь, когда я таким оказался. Таким, с палеными мозгами, по крайней мере, временно. А может, и навсегда».
«Думаю, ты очень хороший человек», — ответил Хэнк.
«Спасибо. Возьми с собой пистолет».
«Что?»
— переспросил он.
«Когда отправишься в горы Сан-Бернардино с литровыми бутылками и у Харпера, возьми пистолет».
«То есть на тот случай, если я не перетащусь?»
«На всякий случай», — ответил Хэнк.
«Слезать с такой дозы, на которой, по их словам, ты... Короче, пусть он там у тебя будет».
«Ага.
Когда вернешься, сказал Хэнк, — «позвони, дай знать».
«Черт, у меня же не будет шифра костюма». «Все равно позвони. Хоть вообще без костюма».
«Ага», — снова отозвался Фред. «Похоже, шифрокостюм не имел значения. Похоже, все было кончено».
«Когда будешь забирать очередную выплату, там будет другая сумма. На сей раз существенная перемена».
«Я получаю что-то вроде премиальных?» — спросил Фред. «За то, что со мной случилось?»
«Нет. Загляни в Уголовный кодекс. Сотрудник, который по собственной воле становится наркозависимым и сразу же об этом не докладывает, привлекается к ответственности за должностное преступление. Наказание — $3000 штрафа и или 6 месяцев тюрьмы. Скорее всего, тебя просто оштрафуют».
«По собственной воле?» — изумленно переспросил он.
«Никто не приставлял тебе к голове пистолет и насильно не вмазывал. Никто ничего не подсыпал в суп. Ты сознательный по собственной воле принимал наркотик, вызывающий зависимость, губительный для мозга и дезориентирующий».
«Я был вынужден!»
«Ты мог бы притвориться», — указал Хэнк. «Многим сотрудникам удается с этим справиться. А судя по дозе, которую, по их словам, ты принимал, ты должен был...»
«Вы разговариваете со мной, как с аферистом! Я не аферист!»
Достав листок бумаги и ручку, Хэнк взялся за вычисление.
«Сколько тебе приходится? Я могу прямо сейчас прикинуть. А можно мне потом заплатить штраф? Можно мне раскидать его на ежемесячные выплаты? Скажем, за 2 года?»
«Хватит, Фред», — отрезал Хэнк.
«Ага»,
— отозвался он.
«Так сколько в час?»
Он не смог вспомнить.
«Тогда сколько часов нагрузки?»
«Тоже ни в какую».
Хэнк швырнул ручку на стол.
«Сигарету?»
Он протянул Фреду пачку. «С курева я тоже слезаю», — отказался Фред. «Со всего слезаю. Включая кока-колу, кефир, арахис и...»
Больше ничего не придумалось. Оба просто сидели друг напротив друга в своих шифрокостюмах и молчали.
«Как я своим детям советую», — начал Хэнк. «У меня 2 детей», — перебил Фред. «2 девочки».
«Сомневаюсь, они тебе не полагаются».
«Может, и так». Фред попытался прикинуть, когда начнутся ломки, а потом попытался припомнить, сколько колес вещества S у него повсюду попрятано и сколько денег, когда он их получит, будет у него для новой покупки.
«Может, ты хочешь, чтобы я все-таки вычислил?» — спросил Хэнк. «Какая сейчас будет выплата?»
«Ага», — Фред энергично кивнул. «Займитесь». Он сидел в напряженном ожидании, барабаня пальцами по столу, совсем как Баррис.
«Так сколько в час?» — повторил Хэнк, а затем, не получив ответа, протянул руку к телефону. «Позвоню в бухгалтерию». Фред ничего не сказал. Опустив взгляд, он ждал. «Может, Дона меня выручит?» — подумал он. «Дона, пожалуйста, помоги».
«Похоже, горы тебя не привлекают», — заметил Хэнк. «Даже если кто-нибудь подвезет».
«Ага.
Так куда бы ты хотел?»
«Дайте я посижу и подумаю».
«Федеральную клинику?»
«Нет».
Они сидели. Фред задумался, что означало «они тебе не полагаются».
«А как насчет Доны Готтерн?» — спросил Хэнк. «Из всей информации, которую ты приносил и которая есть у других, я знаю, что вы близки».
«Ага», — Фред кивнул, — «мы близки». Тут он поднял взгляд и спросил.
«Как вы узнали?»
«В процессе исключения», — объяснил Хэнк. «Я знаю, кем ты точно не являешься, а в этой группе не так много подозреваемых. По сути, это очень узкая группа. Мы надеялись, что кто-то из вас выведет нас наверх.
И, может, статься, Баррис и выведет. Мы ведь с тобой очень много о том о сём болтали.
Я просто сложил концы с концами. Собственно говоря, я уже давно их сложил и понял, что ты Арктур».
«Я? Кто?»
Пробормотал он, тупо уставившись на шифрокостюм по имени Хэнк.
«Я Боб Арктур?»
Он не мог в это поверить. Полная бессмыслица. Это не стыковалось со всем, что он делал и о чем думал. Сущий абсурд.
«Не бери в голову», — сказал Хэнк. «Какой у Доны номер телефона?»
«Она, скорее всего, на работе».
Голос его срывался.
«В галантерейном магазине. Номер там...»
Фред почти не владел голосом и не мог вспомнить номер. «Будь я проклят», — подумал он. «Я не Боб Арктур. Но кто я? Может, я...»
«Дайте мне номер рабочего телефона Доны Готтерн», — стремительно проговорил в телефонную трубку Хэнк.
«Держи», — сказал он, передавая трубку Фреду. «Сейчас я вас свяжу».
«Хотя нет, лучше не стоит.
Я сам скажу, чтобы она где-нибудь тебя подобрала. Мы тебя подвезем и высадим. Встречаться там с Доной нам нельзя. Где самое подходящее место? Где ты обычно с ней встречаешься?»
«Отвезите меня к ее дому», — пробормотал Фред. «Я знаю, как туда войти».
«Я скажу ей, что ты у нее дома и что ты завязываешь. Представлюсь знакомым и скажу, что ты просил меня позвонить».
«Ништяк», — выговорил Фред. «Ага, я врубаюсь. Спасибо, Корефан».
Хэнк кивнул и снова начал набирать номер. На сей раз внешний. Фреду казалось, что каждую следующую цифру он набирает все медленнее и что это будет продолжаться вечно. Он закрыл глаза, думая и шепча себе под нос.
«Блин, я совсем выпал».
«Ага», — согласился он с собой, — «ты выпал. Выпал, выгорел, просрался и шизанулся. Капитально шизанулся». Ему захотелось расхохотаться. «Мы доставим тебя к ее...» — начал было Хэнк, но тут же переключился на телефон.
«Привет, Донна, это один кореш Боба, въезжаешь? Слушай, сеструха, он совсем плохой».
«Нет, я не гружу. Слушай, он...»
«Я врубаюсь», — дружно думали в голове у Фреда два голоса. Пока он слушал, как его корефан залагает Донни всю ситуевину. «И не забудь сказать, чтобы она чего-нибудь захватила, а то мне совсем хреново. Может, она мне типа товар подбросить, или хоть подкачать, как она это делала». Он протянул руку к Хэнку, но не достал. Рука почему-то оказалась слишком короткой.
«Когда-нибудь и я тебя так выручу»,
— пообещал он Хэнку, когда тот повесил трубку.
«Хорошо. А теперь просто посиди, пока машина не подъедет. Я сейчас позвоню».
Хэнк снова позвонил и на сей раз заговорил совсем в другом тоне. «Гараж? Мне нужна немаркированная машина и сотрудник в штатском. Что у вас там под рукой?» Они внутри шифрокостюма, смутного пятна, дружно закрыли глаза, чтобы ждать.
«Может так случиться, — сказал Хэнк, — что тебя придется доставить в больницу. Тебе совсем скверно. Возможно, Джим Баррис тебя отравил».
«На самом деле нас интересовал Баррис, а не ты. Сканирование дома с самого начала было нацелено на Барриса. Мы надеялись заманить его сюда, и нам это удалось». Хэнк помолчал. «Вот почему я прекрасно знал, что все его кассеты и остальное барахло — фальшивка. Но Баррис завязан на что-то очень серьезное, серьезное и зловещее. И это связано с оружием».
«А я кто?»
— вдруг громогласно вопросил Фред. «Мы должны были подобраться к Джиму Баррису и пристроить его на нары».
«Бляди!»
— рявкнул Фред. «Мы организовали дело таким образом, что Баррис, если его действительно так зовут, все сильнее и сильнее подозревал, что ты — тайный агент полиции, собирающийся либо его упечь, либо использовать для следующего шага наверх. В конце концов, он...»
зазвонил телефон.